Радио Прага. Новости.
В новогоднем обращении к гражданам страны президент критиковал политиков и призвал сограждан к здоровому национальному самосознанию и взаимопониманию. Первый новорожденный в Чехии пришел в этот мир спустя минуту после наступления Нового года. Встреча Нового года в Чехии в целом прошла спокойно. Дорогие друзья, Радио Прага поздравляет всех своих слушателей с Новым годом. Желаем вам здоровья, счастья и успехов. В Праге 1 января солнечно, легкая облачность и лазурное небо. Температура воздуха в полдень в центре города была около 10-12 градусов. А теперь к первым новостям нового 2007 года. Традиционно гражданам страны в 13 часов по пражскому времени обратился президент Чехии Вацлав Клаус. В прямом эфире обращение президента транслировали все телеканалы страны – Чешское радио и Радио Бланик.
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych vás v tuto sváteční chvíli pozdravil, abych se na chvíli vrátil k roku právě skončenému a abychom se společně podívali na dny a měsíce, které budou následovat.
Президент выступил с критикой сложившейся кризисной ситуации на политической сцене страны. В первой половине 2006 года правительство было парализовано приближающимися выборами, во второй половине – невозможностью сформировать кабинет. 7 месяцев в стране нет стабильного правительства, сказал Вацлав Клаус. Холодная гражданская война в стране неприемлема. Выход президент видит в конструктивном компромиссе политиков. Президент призвал к реализации необходимых реформ в сфере финансов и здравоохранения, а также к снижению регулятивных функций государства. Кроме того, Вацлав Клаус обратился к согражданам с просьбой быть внимательнее к окружающим и друг к другу, относиться с пониманием и сочувствием ко всем, кто нуждается в помощи, и не отказывать в ней. В заключение президент поздравил всех с Новым годом и пожелал счастья и здоровья. Первый новорожденный в Чехии пришел в этот мир спустя минуту после наступления Нового года. Это был мальчик Рене, который родился на юге Моравии в Вышкове. Следом за ним в 00:02 родились Доминик в Острове и Ванесса в Хрудиме Пардубицкого района. В 7 минут после полуночи родилась Катерина в Валашском Мезеричи Злинского района, а в 00:10 в Граце Кралове родился Камил. Первый пражский младенец этого года родился в без двух минут час, его назвали Матиашем. В этом году родителей всех новорожденных ждет приятный подарок. Детские пособия вырастут почти в 2 раза и достигнут 7,5 тысяч крон в месяц. Встреча Нового года в Чехии в целом прошла спокойно, хотя, например, пражские спасатели считают, что ночь на 1 января 2007 года была одной из самых тяжелых и напряженных за последнее время. Им пришлось выехать на 273 вызова. В основном речь шла о последствиях употребления спиртного и легких ранениях. В Злинском крае новогодняя ночь принесла самое большое количество ночных пожаров и аварий за последние 2 года. А всего чешские пожарники выезжали к 99 пожарам, часто связанным с неправильным использованием пиротехники. Не обошлось без водителей в нетрезвом состоянии и дебоширов. В новогоднюю ночь покинули этот свет 4 человека, но ни одна из трагедий не была связана с празднованием Нового года. Это были новости Радио Прага. В студии работала Елена Ярошевская. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В празднично украшенной студии Радио Прага вас приветствует Ася Чеканова. Воспользуюсь выпавшей мне привилегией первой из нашей редакции поздравить вас с Новым годом, который непременно, просто непременно станет годом исполнения всех ваших заветных желаний. В рождественский и новогодний период даже за людьми, далекими от суеверий, замечается некоторая склонность к оккультизму. Многим хочется заглянуть в будущее, и в ход идут самые разные средства – от вызова духов до выкидывания из окна собственной обуви, вполне еще пригодной для носки. Конечно, об оккультизме мы сегодня заговорили неспроста. Дело в том, что сегодня в нашу студию пришел человек, который с паранормальными и загадочными явлениями самого разного толка сталкивается по роду службы. Давайте знакомиться. Иван Мацкерле, публицист, писатель и путешественник, уже пару десятков лет разгадывающий загадки, которыми полна наша планета. По-чешски профессия Ивана Мацкерле звучит как «загадолог».
Иван, расскажите, пожалуйста, о том, какие загадки вас привлекают больше всего.
Такой этот мой забор с начала был очень широкий. О тех-то, да, сказать, оккультных явлений.
Сначала я занимался самыми разнообразными загадками, от оккультных явлений до исторических загадок. В качестве примера можно привести загадку пражского голема или замка графа Дракулы. Постепенно я пришел к археоастронавтике, которая занимается поиском следов инопланетных цивилизаций на Земле. И еще сильнее меня заинтересовала криптозоология, наука о поиске неизвестных или вымерших животных, например, лохнесского чудовища, снежного человека в Гималаях и алмаса в Монголии. Конечно, я не такой фанатик, который готов поверить всему необычному и таинственному. Я опираюсь на реальные факты, пытаюсь стоять ногами на земле, искать реальное объяснение этим загадкам. Но иногда так не выходит. На то она и загадка, чтобы не вписываться в представление человеческого разума.
Не сомневаюсь, в детстве вы зачитывались приключенческими романами. Ваша страсть к загадкам родом из детства?
Většinou se lidi ptají, jak ses k tomu dostal. Já bych řekl, že já jsem se k tomu, než jsem se k tomu dostal.
Чаще всего мне задают вопрос, как я начал этим заниматься. Я бы сказал, что я не начал, а просто не прекратил этим заниматься. Практически каждый мальчишка мечтает о приключениях, читает записки путешественников, представляет, как он пробивает себе дорогу в джунглях, ищет заброшенные храмы, ныряет за сокровищами. Но на смену юношеским порывам приходит зрелость. Учеба, работа, жена, денежные проблемы. Я же, слава богу, остался верен своему увлечению. Сначала я просто читал о разных загадочных явлениях, потом стал собирать вырезки из газет и журналов. И, наконец, начал выезжать в экспедиции вместе с друзьями, чтобы проверить, какова доля правды в том, что пишут о той или иной загадке.
Легко сказать выезжать в экспедиции. Насколько я знаю, каждая ваша поездка обходится в копеечку. Как можно убедить спонсора дать денег на проект по поиску замка Дракулы или смертоносного червя в пустыне Гоби?
Я бы тоже хотел это знать, потому что у нас это как-то не выходит. По моему опыту, очень трудно пробиться к человеку, у которого есть деньги, через сито секретарей и различных прихлебателей. Гораздо важнее не то, насколько интересен твой проект, а то, есть ли у тебя нужные знакомства. Так что, в конце концов, мы вообще перестали искать спонсоров.
Иван, а по каким критериям вы и ваши друзья отбираете проект для исследования, ту самую загадку?
Воно таких тех загад уж толик, как на том свете, нени. Небо то сов загады, которые сов...
На этом свете не так уж много осталось загадок. В основном это загадки, о которых уже все написано, например, о гигантских сооружениях типа Стоунхенджа, и они интересны только для туристов. Там уже стоит будка, в которой сидит бабка и продает билеты. Наши пути ведут в те края, где нет дорог, куда не ездят туристы. Новая загадка должна меня полностью захватить. И, конечно, желательно, чтобы информации о ней было минимум.
Давайте же перейдем к самому интересному, вашим экспедициям. В 92-м году вы выпустили книгу «По следам Дракулы», которая подвела итог экспедиции в Румынию. Что вы там искали?
Зауяла нас та постава того Дракулы, книжете Упиру, о котором се тогда сеписало, что там берем...
Нас заинтересовала фигура Дракулы, князя вампиров. Сначала говорили, что писатель Брэм Стокер Дракулу выдумал, что сам он никогда в Румынии не был. Но потом выяснилось, что у него был советник, венгерский историк, который рассказал ему о Дракуле. Под именем Дракулы скрывается румынский дворянин Влад Цепеш, очень жестокий человек, психопат с садистскими наклонностями. Говорили, что после смерти он превратился в вампира, но было неясно, где находится его замок. Ни одна из экспедиций не смогла найти место его расположения. Наше путешествие было копией путешествия героев романа Стокера, который, если вы помните, написан как дневник. Мы посетили Клуж, Быстрицу, где отыскали гостиницу «Золотая корона». Не современную, а ту самую, старинную. Потом у перевала Борго, румыны показали нам рукой в направлении гор, дескать, там когда-то стоял замок, но сейчас его уже нет. Местные жители разобрали его на камни.
Вам удалось найти следы замка?
Да, мы там ели, там смотря копали.
Мы начали раскопки на указанном месте и действительно нашли какие-то валы и камни, на которых были вытесаны какие-то цифры. Но доказать, что из этих камней был построен замок Влада Цепеша, мы не смогли, потому что никто из нас не владел румынским, и проводить глубокое расследование мы не имели возможности. Единственное, что несомненно, замок у перевала Борго действительно существовал. Стокер его не придумал.
В сети интернет ваше имя часто упоминается в связи с неким таинственным существом, монгольским смертоносным червем. Что это за чудовище?
To je červ, smrtící červ, Olgoj Chorchoj, který zabíjí záhadným způsobem na dálku.
Это червь, смертоносное существо Оргол Хорхой, которое убивает на расстоянии непонятным способом и живет в песках пустыни Гоби. До нас, криптозоологи мира, об Оргол Хорхой ничего не знали. Мы были первыми, кто собрал о нем материал. Отправной точкой послужил один абзац в книге русского палеонтолога и писателя Ивана Ефремова «Дорога ветров», где какой-то монгол объясняет писателю, что представляет из себя этот червь.
А вы собственными глазами видели эту грозу пустыни Гоби?
С этим червем там мы преважно нашли справы о том. Там всегда тяжко глядать некого, кто...
Нет, нам пришлось ограничиться только сбором информации о нем. Найти того, кто его сам видел, очень сложно. Люди скорее говорят, что его видели их знакомые или знакомые знакомых. Была, правда, одна старушка, которая говорила, что видела червя, когда была девочкой. Мы записали имена людей, убитых Оргол Хорхоем, даты его нападений на людей. Интересно, что монголы не любят говорить об этом существе. Уже само произнесение его имени якобы приносит несчастье. При коммунистах эта тема вообще была запрещена, поскольку разговоры о чудовище, живущем в пустыне, только бы отвлекали трудящихся от работы. У нас в Чехии при коммунистах тоже были запрещены разговоры об оккультизме, духах и так далее. Известный факт – экскурсоводам и гидам в замках и крепостях запрещали рассказывать о местных привидениях. Таким образом, при сборе информации мы столкнулись с рядом сложностей. Но ламы, с которыми мы говорили, сказали, что Оргол Хорхой – это вовсе не настоящее животное из мяса и крови. Это демон. Злой демон пустыни, который может отомстить нам за то, что мы вторгаемся на его священную территорию.
Демон пустыни, кстати, на самом деле отомстил Ивану Мацкерле. Иван, как это случилось?
Ну, там мне так стало такое раз важнее, как вещь, что мы одно, как там были на каком в том месте, так мы сме его снажили достать.
Там, в Монголии, со мной произошла одна странная вещь. Мы размышляли о том, как выманить червя из песка и записать его на камеру. Родилась идея напугать его взрывом. Я помню, как мы незаконно везли через Россию взрывчатку, надеялись, что колебания почвы заставят его показаться, но ничего не вышло. Тогда мне и приснился сон, что я вижу Оргол Хорхоя, что он вылез из песка. Я понимаю, что мне грозит опасность, пытаюсь убежать, но бегу очень медленно, знаете, как это бывает во сне. И червь вдруг подскакивает и прыгает мне на спину. Я почувствовал ужасную боль в спине, закричал и от этого проснулся. Понял, что я лежу в палатке. Но боль не проходила. Друг задрал мне футболку и посветил фонариком на спину. «У тебя там что-то похожее на Оргол Хорхоя», — говорит. «На спине вдоль позвоночника у меня был кровоподтек. Произошло подкожное кровотечение, как мне сказали. На следующий день у меня по всему телу пошли синяки, начались проблемы с сердцем. Пришлось быстро уехать. С тех пор мои друзья меня ругают за то, что я не ношу с собой никакого талисмана, защиты от злых сил.
Жизнь нашего загадолога оказалась в опасности летом этого года, когда он отправился в Якутскую долину смерти, на Вилюй, где издавна находили странные металлические объекты неизвестного происхождения. Большие красные полукружья, погруженные в землю, с несколькими комнатами внутри. Их называли алгуй, что в переводе значит «котел».
Это было очень звучно, потому что еще не мы там ели, так нас воровала одна...
История с моим недомоганием в Якутии была очень странной. Еще до того, как мы выехали, одна ясновидящая предупредила нашего пилота о грозящей мне опасности. Она сказала, что я не должен ехать ни в коем случае, потому что я там должен погибнуть. Но поскольку я был организатором этой экспедиции, остаться дома я никак не мог. Потом мне друзья говорили, что я постоянно думал об этом предсказании, и поэтому оно сбылось. Но это неправда. Я, наоборот, не принял его всерьез. И когда задача экспедиции была уже практически выполнена, я проснулся утром и тут же почувствовал, как у меня кружится голова. Начал терять сознание. Давление и сердце были в порядке, но я как будто был в состоянии сильного опьянения. Мы переждали день, но мое состояние не улучшалось. Когда же мы покинули эту территорию, мне, как по мановению волшебной палочки, сразу полегчало.
А как вообще родилась идея с поездкой в Якутию?
Я сам původně plánoval, že bychom jeli do Indie za údolím smrti, takzvané údolí sedmi smrti. Ale nemohl jsem najít nikde jako žádné.
Я сначала планировал поехать в Индию, в долину семи смертей, но никак не мог найти ее координаты на карте. А потом я узнал, что аналогичное место есть и в Якутии. Об этом писал ученый-уфолог Валерий Уваров. И меня это сразу заинтересовало. Через полгода мы были готовы выехать.
Из записок Ивана Мацкерле. Местные жители заметили, что котлы постепенно погружаются в вечную мерзлоту и исчезают под землей. А охотники, заночевавшие в них, часто заболевали неведомой болезнью, от которой умирали. Поэтому старейшины запретили ходить в эти места, наложили на них проклятие и назвали их Улюю-Черкичех, что означает «долина смерти». Местные утверждают, что долина смерти – это в действительности целая цепочка таких мест вдоль реки. Чтобы исследовать этот 200-километровый участок, мы разделили его на несколько частей. Останавливаясь в запланированной точке, мы разбивали лагерь и начинали поиски. Для разведки с воздуха был выбран моторный парашют. Наш пилот Павел летал над тайгой, снимал интересующие нас участки, а по возвращении мы внимательно изучали отснятый материал. «Нашел!» – раздался однажды радостный голос Павла, совершавшего очередную посадку близ лагеря. На восток от реки он увидел очень необычные круги. Мы столпились у его камеры и начали жадно вглядываться в последние снимки. И действительно, среди лесной зелени виднелись абсолютно правильные концентрические круги. Мы определили их координаты, радуясь, что, видимо, нашли следы первого котла. Второе подобное место мы обнаружили в нескольких километрах по течению реки, когда растаял снег. Путешественники заметили, что в местах нахождения котлов действует мощное магнитное поле. Возможно, это было следствие близости месторождения железной руды. Вообще, вся область Долины Смерти уникальна по своему геологическому строению. Она расположена на сибирской докембрийской платформе, состоящей из палеолитских и мезолитских отложений. У чешской экспедиции не было с собой дорогостоящего оборудования для детального обследования таинственных кругов. Но уже то, что в безбрежной тайге удалось найти нечто напоминающее котлы, большой успех.
Ну, але aspoň teďka máme přesné souřadnice GPS-kové, kde to, kde ty věci jsou.
Теперь нам известны точные GPS-координаты котлов. Если другая экспедиция захочет пойти по нашим стопам, мы можем передать ей собранную информацию.
Иван Мацкерле признается, что хотел бы еще раз побывать в России, ведь там загадок поле непаханное.
В том území Якутска там еще спуста займавих вещей, есть там езера.
Например, на территории Якутии еще множество интересных загадок. Там есть озера Лыбынкыр, Хаир и Ворота, в которых, по свидетельствам советских геологов, живет чудовище. Кроме того, на территории Якутии находят кости мамонтов. Но есть сведения, что в конце XIX века якутские охотники видели живых мамонтов. И якобы на их поиски отправилась группа молодежи из Якутска. И не вернулась. Исчезла в тайге. И только через полгода нашелся один из участников экспедиции, который сошел с ума и рассказывал какие-то странные вещи. Об этой легенде я хотел подробнее узнать в этот раз, но не хватило времени. Я также читал о том, что на Урале есть таинственная долина смерти, где пропадают люди. Там какой-то странный туман, и людей там находили со странными покраснениями на коже, похожими на следы кровотечений.
Иван, а какой из своих экспедиций вы гордитесь больше всего?
Když jsme hledali na Madagaskaru lidožravý strom, tak jsme teda nenašli strom, který požírá lidi.
Мне вспоминается одна наша поездка на Мадагаскар, где мы искали следы дерева людоеда. Вместо деревьев, поедающих людей, мы нашли там деревья куманга, которые называются дьявольскими. Это деревья, которые могут убивать на расстоянии. Их пыльца ядовита. В безветренную погоду вокруг дерева образуется ядовитое пространство. Если на ветку дерева сядет птица, то тут же упадет замертво. А если человек присядет под ним отдохнуть, то уже не проснется. Потом местные жители находят его скелет и начинают подозревать, что дерево пожирает все живое. Эти деревья растут только в одной части Мадагаскара, и аборигены их так боятся, что сжигают.
Ивану Мацкерле удалось раскрыть и несколько загадок своей родной Чехии. Например, он выяснил, почему светятся подземные коридоры в городе Иглава. Предположения высказывали самые разные. Говорили, что излучение идет от костей монахов, захороненных над коридорами, что в пустынных коридорах раздаются голоса покойных монахов, что коридоры имеют отношение к подземной империи Агхарти. Как удалось найти ответ на этот вопрос Ивану?
Já jsem provedl rozbor jako té hmoty, která je na povrchu té chodby a zjistili jsme, že to je látka.
Мы с другом провели анализ вещества, покрывающего коридоры, и выяснили, что это неоновая краска, сохранившаяся со Второй мировой войны. Ее использовали немцы для обозначения противовоздушных бункеров.
С легендой о подземной стране Агхарти, древней цивилизации, было связано еще одно путешествие Ивана Мацкерле и его команды. В 1990 году чешские исследователи отправились в Монголию на поиски буддийского монастыря Туэрин. В начале прошлого века в подземельях монастыря случайно оказался некий европеец, который обнаружил потайную дверь, ведущую в помещение, где стояло 13 открытых гробов с телами монгольских монахов. Тело, лежащее в последнем гробу, однако явно не было человеческим. Это было создание, облаченное в серебристый костюм без швов или пуговиц. Голова существа была скрыта под металлическим шлемом с двумя стеклянными отверстиями для глаз. Ивану Мацкерле удалось найти развалины монастыря, о котором писали источники, но провести раскопки на его территории чехам не позволили. Местные жители утверждали, что о подземелье они никогда не слышали. Исследователи провели на месте расположения бывшего монастыря около недели. В составе группы был опытный лозоходец, который вызвался определить расположение подземной полости. После нескольких дней хождения по местности с ивовым прутом в руках, лозоходец определил место, где под землей, по его мнению, были значительные пустоты. Исследователи стали копать, но тут случилось неожиданное. Водитель-монгол, нанятый экспедицией вместе с машиной, вдруг отчаянно запротестовал. Он пояснил, что раскопки на священной земле, где некогда находилось кладбище, могут навлечь на них страшную беду. Вскоре, словно в подтверждение его слов, на ближайшем холме появились неподвижные фигуры пятерых всадников. Седоки наблюдали за приготовлениями к раскопкам, и в их присутствии явственно чувствовалась угроза. Иван Мацкерле и его товарищи решили отказаться от археологических изысканий. Им, безоружным европейцам, было хорошо известно, как жестоко могут расправиться монголы со сквернителями святых мест. В начале века в тех же местах была полностью перебита французская экспедиция, занимавшаяся поисками могилы Чингисхана, и чехам не слишком хотелось разделить их судьбу. Они поспешно собрались и уехали, так и не узнав, что скрывала в себе земля разрушенного монастыря. Но перед отъездом Иван Мацкарда случайно откопал около монастыря маленькую бронзовую статуэтку. Когда ее очистили от грязи, глазам исследователя предстала фигурка странного существа со сферической головой, напоминавшей водолазный или космический шлем, снабженный двумя круглыми отверстиями для глаз.
Ту сошку я имел в руце, это была такова, общем, воно это достаточно тяжко, потому что это сошки, которые некоторые, они тому говорят бурхан.
Эту статуэтку я держал в руках. Такие фигурки в Монголии называют бурхан. Она выглядит как инопланетянин. Но было очевидно, что на голове у нее нет шлема, различимы были глаза и рот. Скорее всего, это была статуэтка монгольского бога. Использовать ее как доказательство, что в подземелье монастыря действительно лежали монахи и существо в шлеме, я бы не решился.
Спасибо, Иван. На сегодня это все. Гостем нашей пражской студии был писатель и путешественник Иван Мацкарли. Еще раз с Новым годом, и пусть все духи, которых вы встретите в Новом году, будут добрыми.
Sie empfangen Radio Prag, die Auslandssendung des Tschechischen Rundfunks in deutscher Sprache. Sie hören uns fünfmal täglich mit einer halbstündigen Sendung auf Kurzwelle, und zwar zu folgenden Zeiten. Um 8.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit auf 5930 und 7345 kHz. Um 12 Uhr mittags auf 7345 und 9880 kHz. Um 14 Uhr auf 6055 und 7345 kHz. Um 17 Uhr auf 5930 kHz. Und um 18.30 Uhr auf 5940 kHz. In Europa können Sie alle unsere Sendungen auch über den Satelliten Astra 3a empfangen. Außerdem senden wir zweimal in der Woche auch digital im DRM-Modus, und zwar freitags um 14.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit auf 9750 kHz, sowie samstags um 14 Uhr auf 6065 kHz. Details der Satellitenübertragung sowie alle Sendezeiten und Frequenzen finden Sie auch im Internet unter www.radio.cz. Unter dieser Adresse können Sie auch die Texte unserer Sendungen abrufen und die Sendungen über Real Audio anhören oder via Podcasting herunterladen.